Неделя в России. Александр Валиев.
Правозащитники из международной организации Amnesty International опубликовали на этой неделе очередной доклад о том, как в разных странах мира соблюдаются права человека. По мнению авторов документа, в России ситуация в 2017 году только ухудшилась. В докладе Amnesty International упоминаются разгоны мирных демонстраций, цензура в СМИ, законодательные ограничения, в частности, закон о лишении гражданства за деятельность, которая угрожает основам конституционного строя России, и закон о запрете анонимайзеров и VPN. Кроме того, в документе говорится о гонениях на ЛГБТ, прежде всего в Чечне, об отказе России принимать беженцев из стран, где им грозят пытки, а также о пытках в исправительных учреждениях на территории самой России. РФИ спросила у трех экспертов, каким, по их мнению, стал предвыборный 2017 год для прав человека в России. Говорит Борис Пантелеев, руководитель Санкт-Петербургского отделения межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
В России ситуация соблюдения прав человека в течение последнего года сильно ухудшилось. И, на мой взгляд, одной из наиболее проблемных является ситуация с общественным контролем. То есть вот если говорить о контроле в местах заключения, то на рубеже 16-18 годов, благодаря целенаправленным усилиям общественной палаты Российской Федерации, общественный контроль, как эффективный и реальный противовес произволу правоохранительных органов, был, ну, фактически уничтожен. И происходило это по отработанной схеме. В регионах кандидаты в ВНК брали общественные организации, которые вообще никакого отношения не имели к защите прав человека. Общественная палата этих субъектов утверждала. И наоборот, те реально действующие, наиболее эффективные правозащитники, которые подавали документы по всем правилам, этим кандидатам отказывали в получении мандата или по совершенно надуманным основаниям, или же вообще без всяких оснований. Кроме того, стали все чаще проявляться, ну, на мой взгляд, нездоровые тенденции в отношении тех граждан, которые заявляют о коррупции. Я приведу два наиболее ярких примера. У нас вообще случаев гораздо больше, конечно. Денис Пчелин, который заявил о расхищении бюджетных средств и низком качестве строительства западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Он заявил и сам оказался под уголовным преследованием по сфабрикованному делу. При этом абсолютно больного человека поместили в СИЗО, что привело к катастрофическим последствиям. То есть у него, у Дениса, было больное сердце. И только благодаря истинно профессиональному подходу врачей и скорой помощи его из зала суда увезли в гражданскую больницу, где квалифицированные врачи сделали ему безотлагательную операцию на сердце. После этой операции по всем медицинским канонам требовалась шестимесячная реабилитация. Но, по моему мнению, иезуитство иногда некоторых защитников-коррупционеров, в данном случае судей Гюнтер, оно пределов не знает. И Денис вместо больничной палаты заперли снова в тюремную камеру. И второй пример с юга России, когда единственный глава муниципального образования Ставропольского края Светлана Миноходова, заявившая о коррупционных схемах при строительстве дорог на Ставрополье, тут же оказалась привлечена к уголовной ответственности, по уголовному обвинению. Абсурдность этого обвинения очевидна даже для студента-первокурсника юридического университета. То есть там, ну, совершеннейший бред был. При этом вся парадоксальная ситуация заключается в том, что и заявительница о коррупции, и главный фигурант коррупционного дела, возбужденного по заявлению Виноходовой, экс-министр дорожного строительства Ставрополя Игорь Васильев, находится под уголовным преследованием. Из этих двух случаев, на мой взгляд, вывод, к которому подталкивают граждан некоторые недобросовестные правоохранители, он чудовищно прост. Не хочешь сесть в тюрьму, молчи о коррупции.
По-вашему, раньше ситуация была иной?
Случаев, когда заявителя привлекали к уголовной ответственности, их было меньше, гораздо меньше. Сейчас это просто начинает уже принимать нездоровый такой повальный эффект. Система сопротивляется, она пытается как-то воспротивиться тем, кто наступает ей на больную мозоль. А поскольку на юридическом поле работать они не умеют, вот и фабрикуются эти дела.
По словам помощника руководителя общественной организации «Комитет против пыток» Олега Хабибрахманова, их структуре уже не хватает ресурсов, чтобы расследовать все жалобы на пытки в полиции.
Особых изменений каких-то я не нахожу. Ситуация с соблюдением прав человека при задержании, при производстве дознаний, она остается приблизительно на таком же низком уровне, на котором она была раньше. Граждане до сих пор продолжают воспринимать сотрудников полиции в большей степени как угрозу для себя, нежели как людей, которые должны их защищать. Количество жалоб на незаконные действия сотрудников полиции у нас остается стабильно большим. Оно настолько велико, что мы в нашей организации вынуждены были ввести даже некий определенный мораторий, поскольку ресурсов нашей организации и ресурсов наших юристов уже не хватает, чтобы заниматься и расследовать абсолютно все жалобы, которые нам поступают. Самым типичным случаем, конечно же, по-прежнему остается применение насилия при опросе человека, при получении каких-нибудь показаний. До сих пор сотрудники уголовного розыска считают, что у человека необходимо получить именно признательные показания в совершении преступления, ради чего они зачастую применяют пытки, которые мы впоследствии и расследуем. Продолжает вызывать до сих пор недоумение и какое-то неприятие. Это позиция компетентных правоохранительных органов. Если человек, который пострадал от незаконного применения насилия, самостоятельно обращается в Следственный комитет, то в 90% случаев результатом ответа бывает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И без помощи квалифицированного юриста, без помощи опытного правозащитника отменить это постановление, добиться возбуждения уголовного дела и в дальнейшем уголовного преследования виновных лиц, подозреваемых лиц, практически невозможно. Хотя, наверное, если проанализировать вообще итоги 2017 года, то в большей степени власти Российской Федерации сейчас сконцентрировались на другой категории прав человека, да, это право на свободу слова, это право на свободу мирных собраний, и в большей степени каким-то репрессиям и незаконным воздействием сейчас подвергаются оппозиционеры, журналисты, инакомыслящие, и в том числе они тоже пользуются помощью правозащитников, поскольку именно они подвергаются тем самым пыткам, в том числе они, и по ним нам тоже приходится работать.
Какой из ваших кейсов за 2017 год можно выделить особо?
Наиболее, наверное, такое интересное, на мой взгляд, дело, которым мы занимались в последнее время, это дело, которое у нас в Республике Башкортостан, это пытки, которые применялись к жителю города Нефтекамск по фамилии Мардамшин, зовут его Венера Мардамшин. Это человек, который подозревался в совершении преступления, но по настоящий момент ему не предъявлено даже обвинение, он не осужден и он не находится там в следственном изоляторе. Это дело тянется там уже несколько лет, и тем не менее ему ничего не предъявляют. На день милиции его задержали сотрудники уголовного розыска, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и избили его, применяя при этом электрошокер, с такой силой, что Венера Мардамшин оказался у нас в реанимации с большим количеством травм. Мы смогли набрать эту доказательную базу, которая позволила нам добиться возбуждения уголовного дела. И вот уже почти, наверное, год начальник уголовного розыска, который, собственно говоря, инспирировал все вот это вот действо, он находится в следственном изоляторе и сейчас судит именно его, а не Венера Мардамшина.
Прошло вот уже 7 лет с реформы милиции, и в 2018-м затевается очередная масштабная реформа уже полиции. Бывает ли от них толк, по-вашему?
Не вижу я никаких изменений. У нас поменялась форма у полицейских, у нас поменялось название милиции на полицию. У нас ввели вот это вот разграничение на орган внутренних дел и полицию. Сами сотрудники полиции не понимают вообще, что это такое, для чего это нужно. Что касается пыток, как пытали, так и пытают. Что, стало преступности меньше? Нет. В Чечне, например, посмотрите, вот реформа полиции, как она там сказала? Никак не сказала. Как были люди, которые охраняли интересы Рамзана Кадырова, так они продолжают охранять интересы Рамзана Кадырова. А сотрудники полиции в других регионах как были милиционерами, так и милиционерами остались.
Журналист сетевого издания «Медиазона» Егор Сковорода выделяет два тренда 2017 года – пытки и предвыборный прессинг массовой общественной активности.
Если говорить конкретно про 17-е, есть две-три важных вещи. Во-первых, и это отчасти, видимо, связано с тем, что предвыборный год и с активностью Алексея Навального, его сторонников, какое-то безумное количество слабо мотивированных задержаний, административных арестов, бесконечный поток активистов, которые получают 5, 10, 12, 30 суток ареста по всей стране. Вот такого, причем постоянно генерируем вала задержаний, да, там давно как-то не было. Общий прессинг, он постоянно нарастает, и причины, какие-то формальные, за что их арестовывают, они становятся все более и более безумными. Если раньше все-таки человек мог получить сутки, ну не знаю, за какую-то несанкционированную там демонстрацию, на которой он действительно участвует, то тут куча людей получают аресты за твиты. И с этим связано, наверное, еще ну какой-то общий запретительный тренд странных и малообоснованных блокировок, требований удалить контент от СМИ, от медиа, да, там. Наиболее ярко это мы видели вот сейчас уже в начале 2018 года вокруг этой ситуации с чиновником Приходько и с олигархом Терепаской, да, которые чуть не заблокировали там половину интернета.
Что больше всего удивило или неприятно запомнилось в 2017 году именно вам?
Меня в последнее время больше всего напрягает, конечно, пытки. К сожалению, это действительно методы работы спецслужб и правоохранительных органов задержанными. И если когда-то, там несколько лет назад, мы все-таки про случаи пыточные слышали практически только с Кавказа, с южных регионов России, а с присоединением Крыма довольно много значимое число каких-то пыток стало происходить с задержанными в Крыму. Причем, да, речь шла именно вот о пытках током. А сейчас мы видим, что это происходит в Петербурге, это происходит в Пензе, когда людей, задержанных по каким-то очень странным обвинениям в создании террористического сообщества, левых активистов, анархистов, антифашистов, что они якобы готовили там теракты на там подпрезидентские выборы и чуть ли не вооруженное восстание. Человек идет по Петербургу, его хватают какие-то люди, валят на пол, затаскивают в этот синий Volkswagen микроавтобус ФСБшный, и там дальше его всю ночь возят по городу и пытаются так. Ну это вот что вообще такое, Россия 2018 год? Мы видим какую-то тотальную безнаказанность, полное развязывание рук спецслужбам, да, которые пытают людей. Еще в Москве один из заключенных жаловался недавно. Его пытали даже не для того, чтобы он что-то подписал, в смысле какие-то там признания, что-то там рассказал или оговорил себя. Его пытали только для чистой формальности, чтобы он поставил свою подпись под протоколом об ознакомлении с материалами дела. То есть это вообще ну чисто формальная вещь, чтобы передать в суд. По закону при ознакомлении должен присутствовать адвокат. Он просил, чтобы ему предоставили адвоката, и он с ним там о чем-то посоветовался. Небольшая проблема найти, да, государственные адвокаты, их полно. Но нет, следователь оказалось проще вызвать ФСБшников, и человека там пытали током несколько часов, чтобы он просто поставил свою подпись. Позавчера Кавказ, вчера Крым, сегодня Петербург. Завтра будут пытать тех, кого сегодня административно арестовывают, что ли? Это же такая машина, которая не останавливается, только расширяет это безумное насилие, и пока не видно, чтобы ее можно было как-то остановить. И в истории, по-моему, нет ни одного сотрудника ФСБ, который был бы как-то наказан за пытки, за применение насилия.
Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.